Добрый день, друзья! С вами Анастасия Миронова, и это проект «По деловому признаку». Сегодня я в гостях у Кристины Сосонко. Кристина, привет! Ну, безумно рада видеть, в гости прийти. После лета это первая съемка, самая долгожданная. Друзья, хочу вам рассказать вообще очень много информации. Значит, что? Art Square Gallery, галерея «Березка», фонд и журнал «Новое естествознание».
Не, «Новое искусствознание».
«Новое искусствознание».
Я хочу, кстати, естествознание, это очень классно.
Вот, «Новое искусствознание». Очень много информации. Это, как, по-моему, какая-то божественная женщина, которая может все, сейчас мы узнаем. Кристина, расскажи, кто ты и где? Вот в этом всем, что я перечислила.
Проект Art Square Gallery существует уже очень много лет, с 17 года, и это две галереи в Петербурге и в Москве. В Петербурге такая знаковая, два этажа на площади искусства, поэтому так и называется Art Square Gallery. Это наш такой большой семейный проект, я там управляющий партнер. А вот «Березка Gallery», в которой мы сейчас присутствуем, вообще на самом деле мы присутствуем в арт-центре на Дворцовой, тоже 1100 квадратных метров на Дворцовой набережной, большой проект, 7 галерейных пространств. Один из резидентов — это как раз «Березка Gallery». Мое такое детище вместе с Екатериной Дубровской, мы ее открыли 3 года назад. Вот. А фонд «Новое искусствознание» — это отдельная такая история. Знаете, как, так классно, когда у тебя есть возможность чуть-чуть в другом амплуа быть. И это фонд, который занимается именно содействием развитием науки искусствознания, то есть не в широком смысле искусства, а именно научной деятельностью. Мы делаем конференции, издаем научно-теоретический журнал, ну и все вот вокруг науки искусствознания. Еще я доцент, преподаю историю искусств. История искусства и дизайна в непрофильных вузах. То есть, например, на кафедре пиара в Государственно-экономическом университете или в Университете технологии и дизайна. Там еще у меня выставочная деятельность есть. То есть такие разные грани. Сама тоже удивляюсь сейчас, пока перечисляю, как получается. Но поскольку это все со временем собиралось, вот такой большой проект. Все связано с искусством.
Вот видишь, не только умная, но и красивая, поэтому стоит только восхищаться. Я так понимаю, фонд — самое любимое детище?
Ну, это такое, знаете, оно не то, что любимое. Я вот, например, сегодня ехала с занятий от студентов и думала, боже мой, какой я счастливый человек. Наверное, все дела, которыми я занимаюсь сейчас, они любимые. То есть это такой пройден был большой путь, когда можно было уже вот убрать лишнее, позволить себе, поскольку все-таки в сфере культуры я не постесняюсь этого слова 20 лет, 21. И сейчас вот каждое из этих направлений мне нравится. Фонд, ну, такая моя Аидочка, как говорил у меня один профессор в университете, которым как бы отдельно, но я очень горжусь. Поскольку все-таки руководить некоммерческой организацией очень сложно. Ну, во все время научный совсем непросто. Но мы справляемся.
Какая главная цель фонда?
Фонд «Новое искусствознание», конечно же, поддерживает науку искусствознания. Да? И вот сейчас, в первую очередь, это всегда упирается в какие-то, понятно, финансовые стороны. Да? То есть, когда мы организовываем научные конференции или семинары, всему требуется то или иное финансовое вложение, да, начиная от того, как комфортно принять ученых, да, на эти самые встречи, заканчивая тем, чтобы сверстать и опубликовать номер журнала научного. Вот. Такое непростое дело, но мы много лет с ним справляемся.
А много ли человек тебе помогает в этом?
Ну, вообще в фонде 5 человек. Там у каждого свое направление. Сейчас можно больше, можно меньше. Там в зависимости от проекта, да, когда у нас есть большой, там, большая какая-то конференция или большая встреча там, международная, например, или сейчас со всей России, тогда мы, конечно, подключаем большее количество людей. Нужны координаторы, волонтеры. Получается больше, там иногда 10. Но в целом это такая небольшая структура, которая вот управляется там, по большому счету, 3-5 человеками совершенно легко.
Угу. А какая основная целевая аудитория? Кто приходит на лекции?
Это не лекции, вот тут надо понимать, да, вот чтобы как раз попробую заодно объяснить, что это такое. То есть это не то, чтобы для общество в целом, да, это скорее даже не подходит широкой массе mm-hmm. людей. Да? То есть, например, у нас конференция по кураторским практикам. Соответственно, в ней принимают участие те, кто занимается кураторством профессионально. Mm-hmm. И это, поскольку научное, то есть это требует погружения. Да? То есть это либо там, кандидаты наук, либо доктора наук, потому что пишутся после этого материалы научные. То есть это... Иногда не самый удобоваримый контент, да, угу. То есть не то, чтобы ты пришел и познакомился с чем-то в широком смысле слова. Нет, это такая узконаправленная деятельность, которая уже анализирует существующее и выводит в такую осмысленную научную публикацию.
Так как повышение квалификации, получается, для специалистов в некоторых степени?
Ну, вы знаете, это скорее вот когда диссертации защищают, да, то есть это всегда уже какой-то узкий канал, да, то есть, например, там, лично я специалист по готической немецкой скульптуре, mm-hmm. да, и, соответственно, мои конференции, они находятся там в медиевистическом кружке, как мы его называем, да, или в конференциях, где вот встречаются медиевисты и обсуждают свой блок каких-то интересов и каких-то находок, да, кто-то там расшифровал новые тексты, там, или нашел материалы, связанные с разъяснением каких-то изображений, будь то фрески или скульптуры, mm-hmm. как в моем случае. А дальше это вот рецензируется, проверяется, и опубликованные научные тексты являются авторитетными источниками. То есть, да, не Дзен написал о том, что Петербург откопали, а все-таки ученые углубились в вопрос, сверили свои какие-то материалы, и вот они стали основой. Вот так.
Ты сейчас сказала, у меня первая мысль, а почему ты выбрала именно вот эту часть?
Я, когда получала второе высшее образование в Академии художеств, на истории теории искусства, уже знала, что я буду заниматься средневековым искусством. Хотя сейчас у меня научный интерес в современном, ну, и научный, и практически и интерес в современном. Мне всегда нравилось это время, и я ходила на занятия в университете на кафедру медиевистики и понимала, что я должна была здесь оказаться в школе. Но когда я заканчивала школу, идти учиться на ИСТФАК, считалось нелогичным для того, чтобы лучше устроить жизнь. Я пошла на факультет журналистики, закончила факультет журналистики. Вот, но вернулась спустя много лет и закончила уже в университете аспирантуру, написала свою диссертацию. А почему появился фонд? Мы как раз с моими единомышленниками, с Идой Шик, вместе учились в аспирантуре, на этом, по современному искусству, и мы поняли, что негде молодым ученым публиковаться. Нужна помощь в этом устройстве. Да? Mm-hmm. И мы решили, что мы сделаем вот такую некоммерческую организацию, которая будет помогать. И на сегодняшний день у нас вышло уже порядка 12 номеров, в которых опубликовалось больше 80 ученых и молодых начинающих, и студентов, только заканчивающих, магистров, аспирантов, и, конечно, мэтров, докторов наук. Поскольку мы как бы взяли на себя эту нагрузку, такую как содержание издания, mm-hmm. издательства, выпуск, редактуру и так далее, верстку, разумеется, получилось, что мы справляемся, и на сегодняшний день журнал «Новое искусство знания», честно скажу, отзывы очень о нем высокие. О журнале, и публиковаться в нем является достаточно престижным.
И он учитывается потом для...
Он рецензируется, да, он рецензируется, и поэтому для аттестации везде учитывается.
А как выбирается? Вот эту работу я напечатаю, а эту нет?
Это делаю не я. Это делает редакция. У нас есть и главный редактор, и целая редакционная коллегия, которая состоит из... Практически вся из докторов и несколько кандидатов наук из разных областей. Причем изначально мы ее создавали именно активно действующую. То есть у нас сразу туда в редколлегию стали входить люди, которые активно занимаются своим направлением в искусстве. Будь это, там, например, там, не знаю, период советского искусства, да, русского, или это будет 17 век в Испании, или это будет... То же самое средневековое искусство. Да? У нас каждые два года проходит конференция с библиотекой Академии наук, где собираются со всей России специалисты, которые работают с средневековой книгой. Mm-hmm. И это такое очень знаковое событие, и мы с большим удовольствием его поддерживаем. И вот сейчас будет как раз очередной выпуск, посвященный вот новым исследованиям из хранения наших таких легендарных хранений в Петербурге, Москве, в других городах, с книгой там где-то там 14-16 веков, ну, позднее средневековье. Mm-hmm.
Как тебе кажется, вот я года два назад начала проект «Говорит наука», у нас, кстати, на платформе его можно посмотреть, «Умной России», мы как раз приглашали молодых ученых. Вот как твое мнение, стало больше молодых ученых? Потому что сейчас у многих цель, ну сейчас, во-первых, десятилетие науки, да, популяризация науки. Вот их стало больше, потому что когда я столкнулась с этой сферой, я была очень удивлена, что ученый — это не человек в очках, там, старый дедушка, да, а это молодые ребята, которые вот жаждут каких-то открытий и сделать вклад там и в науку в целом.
Вы знаете, мне кажется, смотря какое время сравнивать, да, то есть сейчас... А действительно, молодых ученых много, потому что есть возможность получить гранты, есть возможность найти места для публикаций, да, и места для практик. Конечно, в это идут только очень погруженные в процесс. Это не из-за каких-то финансовых выгод, хотя говорят, что они сейчас тоже присутствуют, можно получить финансирование на свои исследования. Гуманитарная наука меньше, чем технические, например, да, там биология или еще что-то. Но в целом из-за того, что и современные технологии приходят в исследования, да, и активно приветствуются, больше принимаются молодыми исследователями. И с тем, что есть возможность расти. То есть сейчас, если ты обладаешь степенью, то тебе проще и тебя... примут с большим удовольствием преподавать в университете, там, в разных, да, и, соответственно, ну, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Конечно, все равно это исключительно по любви, потому что даже то, что то направление в искусстве, которое тебе нравится, ты занимаешься многим, знаете, когда ты там за дня в день там что-то исследуешь, что-то описываешь, немножечко может надоесть, и это не то, чтобы я вот там сейчас пойду и... быстренько изучу, нет, это такое глубокое погружение, и им занимаешься только если оно тебе нравится.
Как тебе кажется, есть ли необходимость популяризации науки в части искусства? Или все хорошо в этой области?
Ну, за последние несколько лет стало хорошо. За последние несколько лет многие музеи стали, например, своих сотрудников дополнительно стимулировать, получать степени, даже там, начиная в Эрмитаже, да, если ты ученый, если ты публикуешься. Там, государственные музеи почти все заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были в том числе и исследователями. Ну и, конечно же, преподавание в вузах тоже от этого зависит. И публикации выходят из-за того, что общество, в принципе, к искусству сейчас тяготеет, да, и самообразованием занимается, потому что мы, кроме того, что мы занимаемся наукой, у меня есть еще целый курс, он называется «Артшок», да, об искусстве с неформальной стороны, и там как раз мы разговариваем с людьми, которые только-только решили погрузиться в искусство, и вот с разных сторон. А когда ты накапливаешь это в себе, тебе хочется углубиться, или, например, ты коллекционер какого-то периода, тебе интересно авторитетное мнение, тебе хочется уже не ошибаться, и ты начинаешь углубляться в вопрос, и тут как раз становится... понятным, что это актуально, что это кому-то нужно. Все-таки мы хотим, ну, люди, да, мы хотим опираться на осмысленное потребление информации, и, конечно, в этот момент становится острым, кто эту информацию нам дает.
Это сейчас вспомнила как раз у меня подруга никогда не занималась искусством, а тут, значит, после 40 она решила заняться ювелирными украшениями, антикварными. И тут она вспомнила про книги, про искусство. Именно, да, конечно, когда возникает желание учиться, когда в этом есть уже необходимость, какая-то потребность и полезность.
Да-да-да, то есть хочешь понимать чуть больше, чем было до этого. И так по нарастающей становится актуальным то, что делали вот те, кто погружаются в процесс. Да? Ну, это нормальный путь человека. Вот. И, конечно, для молодых ученых это тоже хорошо. Я вот вернусь к тому, с чего начала. Да, именно из-за того, что когда я училась в аспирантуре, нам просто было негде публиковаться. Мы решили, что мы сделаем журнал, в котором можно будет публиковаться. И он был встречен нашими дорогими членами редколлегии с большим таким пиететом. Они доверили нам свою работу, и мы им за это очень сильно благодарны. А у нас входит и Академия художественного Репина, и университет, и наш Санкт-Петербургский факультет истории, и в Москве РГГУ, и Герцена. Ну, в общем, у нас практически все ведущие институции, которые занимаются искусствознанием, подключены к нашей работе. Я им за это очень сильно благодарна.
Расскажи, пожалуйста, про галерею эту прекрасную. Как вообще возникла идея ее открытия?
Дело в том, что у меня у свекра есть очень большая коллекция русского искусства середины второй половины 20 века. И для нее он в свое время открыл галерею на площади искусств. Art Square Gallery, так это называется. И параллельно с этим я училась, занималась, и как раз моя одногруппница Катя Дубровская. У нас в фонде открылось направление, называется «Изучение советского искусства», то есть именно этот период. И, кстати говоря, исследователи там в основном все были до 30 лет. В тот момент, когда мы Центр изучения советского искусства открыли внутри фонда, мы поняли, что это актуально для молодых исследователей, это интересно, потому что прошло достаточно большое время, мы можем анализировать и советский период, и официальный, и неофициальный, да, то есть соцреализм и всевозможные вот эти вот там, неофициальные искусства, второй русский авангард, по-разному можно называть. Вот. И мы с Катей открыли галерею «Березка». Параллельно, да, со всем делом. Она была на Лермонтовском проспекте, в здании магазина «Березка», который был в советское время, где можно было...
Ты как раз хотел спросить, почему да. «Березка»?
Да. И там мы начали как раз показывать советское искусство. 70-е, 80-е, 90-е годы начало. И такой плавный переход в современное. То есть концепция «Березки», она понятна. То есть это современное академическое искусство. Потому что принцип академии, он прослеживается. И он хорошо вот как бы переходит и в современное искусство. Мы это видим, связи академические приветствуем, развиваем с художниками. Так получилось, что наше пространство, где находилась наша галерея, здание уходило на капремонт, и нам пришлось искать новое пространство. Мы приехали на Дворцовую набережную, вот пока мы с тобой говорим, я вижу Петропавловскую крепость из окна. Вот. И думаю, что, в общем-то, наверное, произошло хорошо. Вот. Но это когда мы сюда перебрались, галереи нам стало мало места, мы расширились, и сейчас это 1100 квадратов. Большое арт-пространство, которое включает в себя как резидента галерею «Березка». Еще у нас здесь небольшой, но концертно-выставочный зал, где проходят всевозможные музыкальные мероприятия. Там вот от джаза, тут фламенко было, молодые исполнители, даже диджей-сеты. Все вместе, это как-то очень хорошо, знаете, такой синтез искусств получается. У нас бар есть. Ну, кафе-бар. И 7 галерейных вот зон, где проходят выставки не только «Березки», но и там «Ханкалай» в галлере выставляется. Там отдельные проекты из Москвы приезжают. «Sister in Art» у нас были. У нас Маша Янковская. То есть, ну, такие большие готовые проекты, которые не связаны там с концепцией «Березки», да, но при этом хорошо встают в наше пространство на Дворцовой.
Скажи мне, пожалуйста, как ты отдыхаешь?
У меня есть несколько мест для отдыха, если выезжаю, да? Это в Германии, в Баден-Бадене. Очень люблю это место, это у меня дом.
меня дача в Луге, туда я с детьми езжу, и на море. А вот по-настоящему отдыхаю я как самый обычный человек. Я лежу и смотрю сериалы, какие-нибудь очень простые, детективные, чтобы в одной серии убили, поймали вот, и как бы посадили. Вот чтобы вот, как говорил Умберто Эко, детективы любят люди, которые любят, чтобы все было в порядке.
Ну, чтобы без открытой хорошо, концовки.
Да, чтобы хорошо заканчивалось и так. Ну, то есть, правда, я действительно могу просто спокойно быть дома одна. Есть вид отдыха, который переключает. Это, конечно же, мои дорогие друзья. Все, у меня большое количество знакомых и друзей, которые имеют свой бар, рестораны, мы встречаемся, веселимся, и тоже, чтобы вот отключиться от работы и выключить голову. Ну, какой-то такой набор очень разнообразный.
Как ты себя мотивируешь? Ну, вот бывали, наверное, ситуации, когда ты понимаешь, что ты устал?
Конечно. Да никак не мотивирую. Ответственность чувствую перед другими людьми, и ответственность, потому что, ну, все, что связано с искусством, это связано с людьми, и теми, кто его создает, и теми, кто его принимает. И когда ты чувствуешь ответственность, ты понимаешь, что это нельзя бросить. Заставить никогда себя не могу. Всегда делаю только то, что мне нравится.
Так, а что делать, если это не нравится, но очень нужно?
Делегировать.
О, отлично. Вот следующий вопрос. Как быстро ты поняла, что можно делегировать?
Ой, слушайте, я очень легко, такой какой-то, видимо, с детства менеджер, староста в школе, вот это вот все. Я просто уже давным-давно подбираю и сотрудников под себя, да, то есть я очень с большим удовольствием учу прям с нуля людей. И вся наша галерея – это замечательные мои выпускники какие-то, и, да, многие, или с теми, с кем мы знакомлюсь. И вот как бы, когда ты выращиваешь себе сотрудника, тебе проще в том числе и делегировать, понимать, что с тебя спрашивают. Как это реализовать.
Да, да. А как ты совмещаешь вот столько видов деятельности, и отдых, семья? Как вообще вот это совмещается?
Не, ну, это одна, в целом это одна деятельность, просто в течение дня она может делиться
так,
на монтаж.
Так, ну да, там же еще там, да, друзья, семья, вот это. Вот. То есть у тебя там 6 часов я домой, до работы.
Не, я не в 6 часов домой, вот. Я в 6 часов на работе. Вот. Потому что в 6 часов все пошли из дома на мероприятие в галерею, на открытие выставки. Как раз я работаю вечером. Дети знают, что я вечером работаю, мне звонит моя дочь Сонечка и спрашивает: «Мама, а ты когда придешь?» Я говорю: «У меня сегодня открытие». «А, понятно, значит, попозже». У меня есть выходные дни, которые я всегда провожу только с семьей. Вот. А из-за того, что я, в принципе, занимаюсь досугом, то и получается встретиться с друзьями. Они на тот же самый вечер приходят ко мне.
Очень удобно. Очень удобно. А кто-нибудь из детей уже у тебя заинтересовался искусством?
Это хороший вопрос, потому что я много лет назад говорила, что, не знаю, может такой под запись говорить, что я не люблю живых художников. И у меня родилась дочь, которая сразу стало понятно, что она художница. Я полюбила всех художников, их сложные натуры, подходы. И да, Соня у меня занимается в художественной школе, все, вот она сейчас в 9 классе уже, и видит себя потом в дальнейшем художником. Да, и никак это нельзя не сбить, не отменить, ничего, что мы только с супругом не делали. А сын мой Лёва, он нет. Он как-то в детстве нарисовал такую каляку-маляку, и это была кошечка. В принципе, ничего не изменилось, и он не видит ни необходимости, ни цели, это не его история.
Кошечка, да, кошечка.
Да.
Так, про супруга ты сказала, а какой мужчина должен быть с такой вот сильной творческой женщиной?
Это такой сложный вопрос, да, какой? А тот, которому ты доверяешь на 100%, который тебе доверяет на 100%. Наверное, что-то такое. Мне трудно говорить, потому что я очень давно замужем. Мы такой путь прошли большой, совсем молоденькими и уже такими зрелыми. А вот, наверное, тот, который понимает, принимает и точно так же дает обратное.
Может быть, можешь сформулировать какой-нибудь секрет сохранения семейных отношений?
О, конечно, могу. Это отношения, это работа, это процесс, это ответственность. Ну вот, когда ты понимаешь, что тебе это нужно, то ты делаешь все для того, чтобы это происходило. Почему-то по-другому, мне кажется, не бывает.
Это точно. Да. А что для тебя личный успех? Вот ты его уже ощутила?
Нет, я к нему еще стремлюсь. Это мне вот... кажется, я вот к нему стремлюсь. Как будто бы, когда какой-то, ну, как нормально для человека, когда что-то наступает, чего ты ожидал, а, кажется, что это еще только начало пути. И это понимать тоже уже успех. Вот. Но это же нормально дальше развиваться, какие-то строить новые цели. Угу. Мне кажется, что настолько, ну, во всяком случае, серия искусства настолько безграничны возможности и цели. Я бы хотела, чтобы больше покупали искусство, если в рабочем смысле успех, да, больше людей приходило на наши мероприятия. Это было бы хорошо. Угу.
Вот ты с высока уже состоявшейся женщины, может быть, задумалась когда-нибудь, что бы ты пожелала своей дочери?
Ну, я бы пожелала ничего не бояться. Но точно совершенно. Если есть какое-то желание, если есть какая-то цель, то к ней идти. Я и студентам то же самое говорю. Если вы придумали себе какую-то цель, я хочу там стать тем-то, да, или я хочу сделать это. Так идите и делайте, в конце концов. Сначала, может быть, не очень хорошо получится, а со временем получится то, что ждешь, даже, наверное, и лучше. Это честно, вот мое такое мнение.
И нет, ничего невозможно.
Да это точно совершенно.
Это мы доказали. Кристина, как тебе кажется, вот искусство в целом, оно должно какую функцию нести? Воспитательную или рекреационную? Для чего оно?
Искусство, которое существует, это некая реакция на то, что окружает того, кто его создает. Вот там, в средние века мы знаем, что искусство было практически все подчинено христианской культуре, да, и у нас там романские готические храмы, там какие-то, может быть, книги, там, эпоха барокко или даже рококо, да, например, если мы возьмем, то это такая какая-то дворцовая, интересная, бесконечная интрига, что-то такое, да, и выражение точно такое же. А, когда мы понимаем, что есть период русский авангард, да, он же не только был в искусстве. Авангард, то есть отвергание старого, создание чего-то нового. Вот это искусство русского авангарда. Но на самом деле оно было в литературе, было в философии, во всем. А самое главное, революция, вот это вот отвергание старого, оно было просто в это время в принципе, да, в стране, которая это создавала. То есть это всегда отголоски того, что окружает художника. Вот он высказывается. И поэтому... Наверное, сейчас, когда есть там множество стилей, направлений, каждый находит свое, это только то, что откликается другому человеку. Вот. Подумать, повоспитывать. Там 19 век всю дорогу воспитывал, да. Отвлечь, как 20 век решил делать. Ну и так далее бесконечно. Каждый раз новая какая-то задача. И вообще оно, конечно, ничего не должно никому.
Это да. Слушай, ты, получается, ответила на вопрос, вот этот часто задаваемый везде вопрос, искусство влияет на человека или человек на искусство? Получается, человек влияет на искусство?
Нет, ну искусство на человека... Подождите, и то, и другое. Посмотри, у нас, значит, художник создал какое-то произведение искусства, зритель его принял, не принял и так далее, да? То есть есть реакция, и когда... Вы понимаете, как бы, как искусство влияет на человека? Когда мы его созерцаем, да, когда мы там его приобретаем, но кто-то же его создал, и что там, вот что там происходит у творческого человека, что он собирает внутри себя, аккумулирует и выдает в виде какой-то, не знаю, там, предмета из там, глины, да, или там, масла на холсте, или стены пошел, зарисовал, стрит-арт. Это же все какое-то высказывание. Может быть, даже без специального текста. А вот это первая реакция. Вторая реакция – это мы, как зрители, смотрим на это и что-то нам с этим, как-то с этим жить.
А как тебе кажется, вот каждый должен понимать искусство? Или это вот что-то такое вот сверхсила? Ну, например, ты подходишь там вот к квадрату, да, Малевич, и стоишь и не понимаешь, что это такое. И думаешь, вот я, значит, какой-то не такой, раз все понимают, а ты не понимаешь.
Какой хороший вопрос, потому что почему-то стало необходимым понимать. Вот честно, я не знаю, кто это начал внедрять и почему кто-то начал себя неловко из-за этого чувствовать, да? А все равно каждый находит что-то себе более близкое. У меня есть подруга, которая невероятно модная, но у нее шикарные, фантастические, одни из лучших заведений, рестораны питейные, да, в Петербурге. И она очень в тренде. Но она очень любит пойти в русский музей, в зал с передвижниками или там с мироискусниками. Ей там хорошо, это ее искусство. Хотя она может себе позволить ультрасовременные направления, да, и как-то осознать. Говорит, нет, вот, Кристиночка, вот здесь мне хорошо, здесь я это понимаю, мне это близко. Сказать, что кто-то не прав, неправильно. Вот. Это если вот просто через зрителя, да. Несколько лет назад, когда у меня галерея только появилась, я часто, оказываясь в обществе, оказывалась, ну, как бы подвергалась этому вопросу. Да, все начинали размышлять про искусство, его понимать. И как-то, как бы говорить про работу-то все время неохота, да? Ты либо отключаешься и расслабляешься, да, вот к вопросу об отдыхе, и обо всем болтаешь. Либо начинаешь как бы включаться уже как специалист, что-то пытаться объяснить, а тут у тебя как бы получается работа, да, это тяжело на самом деле. В какой-то момент на очень таком помпезном застолье я вдруг поняла, что почему-то все разбираются в искусстве, разбираются, не разбираются, другой вопрос. А почему никто не разбирается в лягушках? Почему не принято за столом всем вдруг начать обсуждать лягушек? Но также не принято за столом обсуждать, да? Дело не в том, что так не надо делать. Конечно, надо. Если хочется поговорить о чем-то высоком, да, о чем-то, что всех сплочает, а культура, она всегда для этого и нужна. Она сплочает все людей, народы и так далее, да. Это то, что выдается чаще всего, конечно, от души, да, как некий вот такой вот спич изнутри. И мы с удовольствием ходим слушать музыку там, да, в концертные залы. Точно так же смотрим картины, которые созданы, там, покупаем домой их, да, для того, чтобы продолжить это удовольствие. Почему об этом не поговорить? Но по-настоящему разбираться никто не обязан. И это не нужно. И требовать от людей от этого не нужно. Давайте все разбираться в русском языке, давайте все разбираться в финансах, да, в юриспруденции, например. Но это сложно же. Нельзя же считать, что искусствоведы – это какая-то там параллельная, очень легкая профессия. Нет, вообще не так.
Ну, то есть, если ты не разбираешься, не понимаешь какую-то картину, значит, ты точно разбираешься в чем-то другом.
Прекрасный вывод, вообще замечательный. Ну, можно же просто подумать, тебе понравилась она или нет. Первое восприятие, да? Зацепило как-то или нет? Хочется ли тебе порассуждать? Вот так какое-то время назад вошли в моду арт-медиации, да? Они именно потому и стали актуальными, потому что людям захотелось повзаимодействовать.
Арт-медиация, а что это такое? Какая-то психология, что-то с этим?
Нет, это когда не просто экскурсия, да, где рассказывают там художник в таком-то году, такой-то техники создал это произведение и о том-то сказал. А когда идет такой... долгая беседа, погружение, ответная какая-то реакция. Ну, во всяком случае, я так понимаю, что это так проходит.
Понятно, да. Слушай, вот возник вопрос про свое восприятие от картины, да, какие вот ощущения. Сразу подумала почему-то про психологов, не зря. А как ты относишься к психологам?
Да нормально я отношусь к психологам. Я не погружаюсь туда просто. Вообще сейчас есть тренд на объединение как раз искусства, в том числе, оно как-то синтез такой происходит вместе с психологией, ну, как осмысление. Но не моя тема, не могу туда шагать, не разбираюсь, честно
скажу. Скоро будет лечение искусством.
Нет, арт-терапия всегда существовала, да, это прекрасное направление арт-терапии. У меня есть хороший друг, он, к сожалению, уехал. Он как раз художник, и потом учился на арт-менеджменте, а потом долго работал как арт-терапия. И это прям замечательно. То есть арт-терапия – это очень хорошо, потому что почему-то туда уходят эмоции. И там превалирующие, там отрицательные, разные. Что-то можно создать на... Даже не обязательно быть для этого профессиональным художником. Это прям очень полезно.
Это вариант развития для пространства.
Нет. Слушайте, мы периодически играем в это, да, то есть как какие-то специальные мастер-классы, да. Вот. Ну, это отдельный, мне кажется, бизнес. Mm-hmm. Вот эти студии, где специально все приготовлено для того, чтобы люди там учились mm-hmm. рисовать, да, для того, чтобы там создавали какие-то, там, не знаю, керамические, например, поделки mm-hmm. или еще что-то.
А как ты относишься к экоактивистам? Экоактивистам. Вот кто там закрашивает, да, картины чем-то заливают, безобразничают?
Ой, я слежу за этим с большим удовольствием, точнее как, с большим возмущением mm-hmm. И интересом относительно того, как все-таки люди стали себе позволять больше, чем раньше могли. Mm-hmm. Потому что все-таки это, конечно, за гранью добра и зла. Это, конечно же, манипуляции, да, что к картине Ван Гога внимание больше, чем к окружающей природе, да, угу. Вот, поэтому мы возьмем там, зальем какой-то там томатной пастой, да, или приклеим себя куда-то, но по факту, по мне, так это даже больший урон имиджевый для самих экологических, ну, в принципе же, любое неадекватное поведение, оно никогда не может быть положительно, повлиять на положительный угу. имидж, да, и если организации, которые якобы они поддерживают, склонны к таким протестам, ну, тут надо делать выводы, да, то есть я как все-таки музейщик в анамнезе, да, скажу, что это, конечно, катастрофа, mm-hmm. вот. Все это похоже на, мы все понимаем, как это все делается, да, конечно, сейчас время вот такого быстрого контакта. Мы открываем какие-то каналы mm-hmm. со скоростью света через соцсети, получаем информацию, да. Кто-то встал в углу, быстро кого-то снял, кто-то какие-то глупости наговорил или наделал. Все это везде расширили, все получили. И в итоге ощущение такого сходящего с ума мира. Это не решает проблему. Испортить картину Ван Гога или испортить там картину кого-нибудь еще, там, да, редкую, не приведет к улучшению обстановки экологической в мире. 100% не приведет.
Да,
и задуматься не заставит. Но этим активистам даст, для их собственной политической платформы даст какие-то галочки. Вот мы там тогда-то лежали, там-то, mm-hmm. да, то-то делали, мы не боялись, мы смелые, вот мы можем что-нибудь еще.
Ну да. Спорно. Сказала ты про Ван Гога, я вот когда готовилась к интервью, я далека вообще от искусства, но я заглянула, значит, что же пишет по поводу новостей в искусстве РБК. Mm-hmm. И вот там попала на новость, я очень мало знаю художников, но Ван Гога я знаю. И вот это «Звездное небо», mm-hmm. картина, и, значит, получается, что исследовали размер вихрей на этом звездном небе, что это похоже на турбулентность, которая там 1889 потом, по-моему, запомнила картина, а в 1940-м какой-то научный сотрудник, он с физической точки зрения это обосновал. Вот как мне показалось, то есть это какое-то странное ковыряние там, где ничего нет.
Мне тоже... Смотри, мы же с тобой начали с науки разговор, mm-hmm. да, и наука подразумевает авторитетные источники происхождения, да. Я видела эту статью мельком, mm-hmm. но не углубилась в нее, поэтому mm-hmm. не смогу. Знаете, там это не читал, но осуждаю. Mm-hmm. Так делать не буду, mm-hmm. да. Видела я этот как раз анализы по ветру, mm-hmm. но я ничего не понимаю в ветре. И в турбулентности. Поэтому не могу сопоставить, ну, какое-то собственное мнение видеть. И как бы надо проанализировать, кто все-таки
погрузился. Нет, я не конкретно про эту ситуацию, а про то, что исследуют настолько глубоко эти картины и пытаются постоянно что-то там новое найти. И зачастую складывается впечатление, что находят то, чего хотели найти, но того этого в реальности нет.
Ну, понимаете, если ты будешь исследовать картину какого-нибудь там Джо Милкина, я придумала mm-hmm. сейчас, mm-hmm. то это никому вообще не интересно. Или Александра Мирошникова. Mm-hmm. Может, такое есть, извините, Александр, но как бы в целом это ни к чему не приведет. Mm-hmm. Если ты возьмешь за основу каких-нибудь метров, не знаю, там, Репина, mm-hmm. Сурикова, да, и будешь там бесконечно просвечивать. Конечно, я не хочу умалять этих заслуг ученых, которые этим занимаются mm-hmm. вещами. Тут надо просто погрузиться в контекст, с какой целью это было.
Ну, есть же отдельное такое направление, как визионерство, да, то есть как бы ты как будто бы наперед знаешь, как в анекдоте, да, встречу динозавра или не встречу, да, 50 на 50. То есть можно же, вот, например, там есть кто-то, кто предсказывает что-то, что будет в будущем. Совпало, окей, видите, я еще тогда знал. Не совпало, ну и слава богу из этой серии, да. Вот. Не могу сказать, зачем это делается. Наверное, потому что все-таки большие громкие имена имеют больше медийного веса и интереса в целом. Ну, что-то же надо с этим делать. Будем дальше исследовать, что-то искать. Искусство в последнее время, особенно история искусства, становится источником очень для многих исследований. Как тексты, да, когда ты, опираясь на тексты, вычленяешь оттуда какую-то суть важную. Смотрите, вот исходя из этого документа, оказывается, что вот тогда решение было принято. А теперь можно использовать и изобразительные источники. Да? То есть какой-то ученый, который, не хочу сейчас ошибиться, да, но который изучает, например, ту же самую турбулентность, вдруг осенило. Так вот же, пожалуйста, кто-то это раньше чувствовал, да, и даже вот в своих произведениях мог повторить.
Ну, как минимум, результатом статьи будет то, что многие посмотрят на картину Ван Гога «Звездное небо».
Да, или, например, увидят ее с новой стороны.
Да. Что я до этого вихря не замечала, например.
Ой, это бесконечно же можно. Каждый раз, вот, да, мы даже, например, вот поменяли локацию, но у нас тут есть картины, которые можно подолгу наблюдать и найти что-то новое.
А что нужно сделать, чтобы вот разместить свои картины здесь?
Слушайте, это хороший вопрос, мне постоянно его задают, и я всегда говорю о том, что присылайте картинки или показывайте картинки. Это может быть какая-то прекрасная презентация, это может быть просто набор изображений, ну, фотографий, картин или арт-объектов, да, мы отсматриваем постоянно. Так делают все галереи, постоянно отсматривают художников, их искусство, и мы приглашаем к большим каким-то групповым выставкам, к участию в больших групповых выставках, или и потом, конечно, если есть сила у художника, делаем персональные выставки.
А питерских художников здесь много?
Да, у нас большая часть — это петербургские художники, но точно так же у нас со всей России авторы. Многие приехали, например, к нам в академию учиться, да, вот чаще всего, конечно, себя потом петербуржцами называют, но в целом у нас из Москвы, из Якутии, из Красноярска, вот я сейчас посмотрю, кто откуда, да, то есть такой большой срез присутствует художников.
Основной посетитель, есть какая-то аналитика?
Ну, мы все-таки находимся в очень туристическом месте, и большую часть у нас занимают люди, которые, ну, вот в этой аналитике, туристы. Люди, которые гуляют там по набережной, да, и заходят в гости. У нас вторая половина — это наши поклонники, кто там на нас подписан, смотрит, что у нас есть, приходят на наши проекты, которые мы вот там раз какой-то период меняем, и, соответственно, на смену приходят посмотреть, что мы еще делаем. Очень любят наши групповые проекты, такие как парадный-непарадный Петербург, или там Корпус Хуманум, или вот А-ля Рус у нас была зимой, просто ярчайшая зимой-весной большая выставка. Вот поэтому есть те, кто следит за тем, что мы делаем, есть те, кто просто мимо проходил, и это тоже очень здорово, потому что это новый зритель. Но мы еще очень много занимаемся не только галерейной такой прямой деятельностью, да, то есть не только к нам заходят на выставку. У нас еще большая культурная программа, вот я говорю о том, что у нас проходят концерты, у нас большая лекционная программа, часто приходят именно, например, за каким-то либо спикером-лектором, да, либо за сначала приходят там на концерт в бар, а потом и остаются в галерее.
Вот, за спикером это я. Как раз я была здесь на замечательной лекции по стоимости картин. Как оценить картину у Кристины? Да. Ты не сказала о том, что здесь еще и можно приобрести.
Ну, конечно, но мы же не подошли еще к разговору про бизнес, да, сейчас мы говорим про искусство, то есть мы сначала в науке, потом в искусстве. Дело в том, что частная галерея — это коммерческая институция, и задача ее зарабатывать,
Да? И я всегда говорю о том, что нельзя забывать, что и художник – это, собственно говоря, единица, экономическая единица, mm-hmm. создающая продукт. И, конечно, прекрасно все это голодный художник, но это все не про нас. Да? Для того, чтобы развиваться, чтобы создавать, надо, чтобы кто-то это потреблял. Mm-hmm. То есть, чтобы это собирал, к себе брали в коллекцию или там, к себе в интерьер, или там в... Неважно, в интерьер какой, mm-hmm. да, там дома или... офисы или еще что-то, да, то есть мы, в принципе, общество сейчас уже вполне себе готово и понимает, что можно пустую стену занять картиной, да, и при этом выбрать ее так, чтобы с ней было хорошо. И, конечно же, это самая главная наша деятельность, мы картины mm-hmm. продаем. И я иногда говорю о том, что нельзя забывать, что у нас есть музеи, да, а есть частные галереи, mm-hmm. и это вот главное ключевое звено, с художником, которая присутствует, потому что часто художников отбирают, например, на выставке в музее, да, но как отбирают? Точно так же знакомятся с ними в галереях, да, на каких-то арт-ярмарках и приглашают к участию, например, на выставках больших, так как в Русском музее, да, иногда там бывают совсем начинающие или очень давно уже работающие, но в определенном там, направлении художники. Но придя в музей, ты не возьмешь картину домой, да. Для того, чтобы ее приобрести, ты возвращаешься обратно в галерею и, соответственно, а, да, точно, я видела этого художника там, в таком-то, таком-то музее, замечательно, хочу приобрести домой.
Не знаю, можно ли так сказать, что сейчас популярно?
Что популярно в смысле из того искусства, которое берут?
Да.
Одна очень известная галеристка меня однажды поругала. Она говорит: Кристина, не говори никогда... То, что я сказала. Я сказала, что ну, я понимаю, почему это sold out. Это очень интерьерно. Вот. Я не стесняюсь своих слов. Действительно, сейчас идет большой этап приобретать искусство в интерьер. Mm-hmm. И это, на мой взгляд, нормально. Ну, потому что тебе с этим жить. И если ты вешаешь картину в спальню, ты хочешь, чтобы она тебе ну, какие-то эмоции доставляла. Mm-hmm. Точно так же, как и в гостиную или на кухню, да, или там в совмещенное пространство. Точно так же, как и в офисе, если ты там находишься, да, постоянно взаимодействуешь. У тебя есть какая-то картинка, тебе нужно, как, ну, как бы ты по-любому будешь как-то с этим реагировать. Mm-hmm. И, соответственно, ты выбираешь. Да, интерьерные работы, они очень популярны, это отдельный бизнес, на самом деле. Дизайнеры очень активно следят, ну, дизайнеры интерьеров mm-hmm. активно следят за тем, что есть вот как раз в таком направлении. И это, ну, такое совсем популярное. Есть известные имена, которых ищут, за которыми стремятся, mm-hmm. но это другие галереи вам расскажут, они более... Действительно, есть такая какая-то мода на имена из наших художников. Ну, наверное, самые популярные – это Ксения Заварзева, Маша Янковская, разумеется, mm-hmm. потом Алекс Пай, Женя Старов, ну вот и Виталий Простов, те, с кем мы постоянно mm-hmm. работаем, и вот мы понимаем, что это нравится.
А как вид бизнеса галереи, это вообще ну, как бы, окупается эта история?
Хороший вопрос. Конечно, мы стремимся к этому. Да? Мы просто добиваемся это не только историей про продажу картин. Потому что галерея же может быть, знаете, 20 квадратных метров, mm-hmm. небольшое помещение, ты повесил художника, ну не 20, mm-hmm. хорошо, там 40, например, да, белые стены сделай, повесил работы, и все, там как бы у тебя малое количество затрат. Если у тебя огромный культурный центр на два этажа с залами, то, соответственно, этого будет, скорее всего, мало. Но у нас тут идет большая работа и в этом направлении, то есть мы постоянно делаем какой-то досуг.
Mm-hmm. Ну и по факту получается, что любая возрастная группа сюда придет, да, и любой да, профессиональной да. деятельности человек, он, ему есть чем заняться.
Конечно, ну смотрите, во-первых, конечно, по возрастной, да, если у нас есть ограничения, у нас, например, обнаженное тело или еще угу. что-то, мы просто ставим угу. возрастное ограничение, чтобы не было проблем, да, вот, чтобы было понятно, что там, не знаю, 18 или там 16+. Вот. Но точно так же совершенно... Я вообще считаю, что любое искусство, музыкальное, театральное, изобразительное, невозможно делить по возрасту. Ну, если это только не совсем целенаправленное mm-hmm. что-то для деток, да, что под закон попадает. А вот. Поэтому совершенно разный возраст, разный коллекционер, разный образ жизни, деятельности.
И все сюда приходите, будет в описании адрес, обязательно придите, посмотрите, вид шикарный, внутри вообще много всего интересного, обязательно заходите.
Да, получите удовольствие у нас, это совершенно точно.
Кристина, расскажи, пожалуйста, а как происходит оценка картины?
Как цена формируется?
Да, цена формируется.
Есть, ну, как бы понятный подход, да, который, ну, собственно говоря, все придерживаются. Вот мы как бы говорим о том, что, например, на аукционе картина кого-то продалась за столько-то, да. Почему? У меня и сын так нарисует, как некоторые любят говорить, или там дядя, тетя, там жена и так далее. Вот. Есть несколько составляющих. Основная это, конечно, собственно говоря, ну, первая часть, которую мы сразу отделим, это историческая ценность, да, которая будет включать в себя там, стиль, направление, время создания, особенности. Вот туда вот все, в историю. Да. Мы понимаем, что импрессионисты или русский авангард стоят дорого. Ценный период. В отличие, кстати говоря, например, того же, там, не знаю, французского романтизма или там... Ну, какого-то там периода, может быть, даже раньше, чем авангард. Вот. А если мы говорим про современное искусство, то, конечно, тут много факторов. В основном это, собственно говоря, имя художника. Да? Где он учился, в каких обстоятельствах он формировался. Учился, не учился, равнозначно. Да? То есть самоучка там вот как бы так решил создавать, или там прошел академию и прочее. То и другое будет всегда цениться как часть вот некого резюме. И дальше у нас круг, в котором формировался, не знаю, там из такой большой артистической семьи, там, да, или там, не знаю, как, например, там, не знаю, параллельно учился в соратниках, там были какие-то тоже известные художники. Ну, то есть некое формирование вот, не просто образовательное, но и общекультурное художника как такового, обстоятельства, в которых он вырос. Ну, а дальше участие в выставках, количество их групповых, персональных, так же, как и эти работы, да, если мы покупаем с вами картину, которая участвовала в выставке, мы будем это знать всегда, нам об этом скажут. Если есть каталог, да, где уже публиковалась эта работа, это как некая на будущее атрибуция, да, подтверждение того, что эта работа там, подлинная и так далее. Ну, то есть время формирования, там, обстоятельства, образование, публикации, как профессиональные вот типы каталогов, о которых я только что сказала, также, например, публичные, да, там, публикации в СМИ, там, или там, в соцсетях, там, каналах, блогеров и так далее. Все эти упоминания всегда влияют на узнавание. Если мы узнаем что-то, слышали, мы понимаем, что это всегда дороже. Вот. Аукцион является очень опасной игрой участия, да, потому что она покажет себе всегда, собственно, объективную оригинальную цену. То есть я, например, никогда не рекомендую начинающим, ну или малоизвестным художникам участвовать в аукционе, потому что особенно теперь они все онлайн, а интернет, как говорится, помнит все, да, если у тебя там низкая цена закрепилась, никто дальше не торгует, пожалуйста, это та цена, за которую готовы покупать.
А объективно, с точки зрения, что в аукционах специалисты участвуют больше?
Не специалисты, а те, кто в этом заинтересован уже. Да? Ты идешь участвовать в аукционе, когда ты точно знаешь, что тебе надо что-то это приобрести. Там, не знаю, собираешь, может быть, ты какие-то определенные эстампы, да, или там живопись какого-то периода. Или какого-то автора хочешь приобрести, посмотрела, вот сейчас будут торги.
Вот. На твоем опыте, на твоей практике было что-то такое неожиданное? Что вот, например, малоизвестный художник, раз и...
Конечно, да. Есть несколько имен. Не будет не очень корректно, потому что не с моими галереями работают теперь. Ну да, конечно, когда выросли в цене, и это невероятно приятно. Это прям просто по-человечески за них приятно. И гордость, что ты там вместе сотрудничал или начинал и так далее. Но есть художники, которые у нас тоже выросли в цене.
А как ты считаешь, вот художник, он должен уметь себя продавать? Вот я в своей профессиональной деятельности сталкиваюсь с тем, что сценаристы зачастую, они, естественно, сами себя не продают. А тут должен быть продюсер, который будет продавать. Вот что делать вот этому вот художнику, который очень вот, талантлив, рисует, но не знает, куда ему вообще
податься? То же самое. Это очень все верно. Потому что это как... Я вот часто повторяю, но из 100 художников я 2 имени назову, кто действительно хороший менеджер, хороший продюсер себя. Вот. А так это нет. Это другой темперамент, другой склад характера. По-другому сложились как-то звезды, там, как на звездном небе Ван Гога. Да? По-другому сложились, что человек может что-то производить, то самое произведение искусства. Продавать — это особое как-то умение, да. И вот тут как раз нужны продюсеры, арт-менеджеры, которые будут правильно подавать, искать выходы, готовить документы и так далее, да, потому что, ну, либо то, либо другое очень часто. Задача художника — работать, трудиться.
Создавать.
Да.
А тебе ближе вот самое академическое или современное искусство?
Ну, я бы не разделяла, потому что современное тоже может быть академическое. Мы как раз показываем современное академическое искусство. Это особенность «Березки». Вот. А если брать, как бы, ну, грубо говоря, такое классическое, да, вот какое-то классическое, там, старых мастеров, что-то такое, да, мне, наверное, ближе, чем актуальные течения. Ну, лично мне. Какие-то такие смелые, актуальные там, течения, когда, ну, для меня, например, может быть спорный способ производства или создания. Я очень восхищаюсь теми людьми, которые в этом хорошо разбираются и знают, как это показать, как, ну, чувствуют суть из вот этих вот иногда нелегко воспринимаемых каких-то объектов.
А у тебя есть любимый художник?
Ой, их так много. У меня Сонечка любимый художник.
Дочь моя. Конечно, да. Правильно.
Прям любимая. Это, конечно, забавно. Вот. Трудно сказать. Мне очень многие нравятся те, с кем мы работаем. Не буду никого обижать, потому что их прям будет много. А кого-нибудь забудешь, потом не скажешь. Я люблю Лену Воронову, я ее сегодня еще не называла, но мне нравится ее очень легкий подход к созданию работы. И такой всегда очень... Действительно искренний посыл того, что она создает.
А вот как вообще определить, что, сейчас скажу, что этот художник будет в тренде? Вот присылают много-много фотографий, да, там, работ. Вот как сказать, что этот пейзаж будет вот прям супер, а это что-то, ну, не очень?
Мне однажды задали вопрос, да, ну, как бы, можете ли вы определить, вот, что будет в тренде, что будет хорошо продаваться? И мне пришлось сказать, что, к сожалению, нет, не всегда, да, то есть насмотренность очень сильно влияет, да, то есть вот эти все разговоры о том, что что-то, для того, чтобы говорить, что это что-то новое, да, или что это что-то совсем уникальное, надо как раз знать, что было до этого. И насмотренность, опыт, это, конечно, очень сильно влияет, и ты действительно понимаешь, ой, классно, так никто не делал, или так делали все, но это чем-то лучше, да. Вот, поэтому тут чисто профессионализм и просто долгий опыт. И когда у тебя есть концептуальный подход, да, то есть, как бы, например, это вот нам близко, да, то есть это вот высказывание или там вот этот вот изобразительный ряд, он... Вообще галерея — это всегда субъективная история галеристов, да, и мы как бы, с Катей, когда отбираем художников, мы точно так же субъективны, как и все остальные галеристы, там, в принципе. Вот. А если вот говорить про того, кто будет в тренде, ну, честно скажу, пару раз ошибалась.
Но могла бы ты посоветовать, ну, там, 3-5 книг для такого, может, начинающего искусствоведа, обывателя?
Вот вопрос про книги всегда, да, присутствует в разных интервью. Для меня это настолько всегда сложно. Я сейчас объясню, почему. У нас в Академии художеств есть такой магазинчик букинистический. Там много книг про искусство. И любой там, увлекающийся этим, начинает свое собирательство обычно там, в том числе. Вот. И у меня, наверное, у самой уже по размерам дома библиотека, как несколько этих магазинчиков. И Катя все время шутит: все, давай, тащи к нам в магазин, хватит тебе там над златом чахнуть. Mm-hmm. Но когда мне Соня пошла учиться в художественную школу, она была такая счастливая, маленькая еще была. Я говорю: как там, какие предметы? Она говорит: один мне не понравился. Я говорю: какой? Забыла. Что-то побежала, порылась, приходит: а, история искусства. И я стою около этого своего, как это, около этой своей большой библиотеки, несколько шкафов. Такая, думаю, все, мать, выкидывай. Вот. Плюс еще, когда ты все-таки в искусствознании, как в науке, да, есть как бы целый пласт книг, которые, ну, как бы там не порекомендуешь. Скажу так. Если прям вот совсем начинающим, да, хочется разобраться, то я бы рекомендовала какие-то книги, такие энциклопедии, прямо вот можно подобрать, и какая тебе вот просто по фактуре, по бумаге, и самое главное, по визуальному ряду подойдет. Их прям большое количество в доме книги, пожалуйста, можно подобрать. А изучать очень легко, например, по старой такой еще советской книге Дмитриевой. Она вообще-то для как-то детское издание для детей было, да, но оно вообще совсем не детское. И ты хорошо погружаешься в западноевропейское искусство с легкостью, понимаешь, что тогда как бы нельзя было просто, да, говорить о каких-то больших успехах. Ну, для детской литературы пойдет, хотя там очень взрослый язык. Гомбриха можно почитать, можно... У нас есть такие три замечательные большие книги, Академия художеств выпускает, как раз посвященные разным периодам в искусстве. Вот прям такие энциклопедического толка. С этого можно начать знакомиться и присматриваться, конечно, к картинкам.
Угу. Так, все идем читать срочно, закупаемся и читаем.
Да, их же как это книги и как каталоги по искусству, их же очень... Одно удовольствие просто перелистывать страницы. Да, так вырабатывается насмотренность.
А ты читаешь электронные книги? Вот я до сих пор люблю только бумажные книги.
Да, я не читаю электронные книги. Мне муж читает электронные книги, бесконечно не останавливаясь. Вот. Он не любит бумажные, а я нет. И мне надо бумажную книгу, мне нужно перелистывать и так далее. Но по-настоящему я вот книги, если не брать их как элемент исследования, да, работы, то я, конечно, их читаю, когда отдыхаю. Есть у меня несколько guilty pleasure. Оставлю это для секретика. Да. Очень люблю Шмидта. Это к искусству не относится, но про искусство он пишет тоже.
Запоминаем тоже.
Эрик Эммануэль Шмидт. Чудесные женские романы. Прекрасным языком написанные, прекрасно переведенные. «Оскар. Розовая дама» его, «Восемь женщин». Вот у него есть «Как я стал произведением искусства». Замечательная книга. То есть это не про искусство в целом, а про жизнь с ним.
Ну и отдохнуть на время. Что отдыхать, конечно, тоже нужно. Кристина, а сейчас я тебе задам вопрос, который задаю каждой своей гостье. Кто такая современная женщина?
Для меня современная женщина — это та, которая нашла свое предназначение в семье, в работе, в объединении того и другого и получает от этого удовольствие. Вот это как бы актуальная современная женщина. Надо разобраться в себе и делать то, что по-настоящему хочется. Стремиться в этом к лучшему.
Итак, друзья, сегодня я беседовала с современной женщиной, которая нашла свое предназначение и живет в удовольствии, Кристиной Сосонко. Кристин, спасибо большое.
Спасибо большое. Было очень интересно.